Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мой гость, которого сейчас я представлю, был у меня достаточно давно уже. И события, которые происходят сейчас в мире, тогда они просто еще не начались, не происходили. Но он журналист-международник, политолог, политический обозреватель МИА «Россия сегодня». И зовут его Дмитрий Олегович Бабич.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Немножечко о вас расскажу, вот очень немного, для того, чтобы напомнить тем, которые вас знают, и тем, которые вас не знают, чтобы они поняли, с кем это мы ведем такую вот серьезную беседу, разговор. Окончил МГУ Ломоносова, работал в газете «Комсомольская правда», учился в США в 91-м году, давно уже, в Северо-Восточном университете в Бостоне, это штат Массачусетс. В качестве корреспондента «Комсомольской правды» освещал многие события начала 90-х, от двух путчей в Москве до начала операции в Чечне. С 96 года был корреспондентом еженедельной аналитической программы «Обозреватель» на канале ТВ-6 Москва. Существовал когда-то такой канал. До 2003 года, с 99-го, редактор отдела зарубежья в газете «Московские новости». И такая газета тоже существовала. С 2004 года работал в журнале интернет-издания «Russia Profile». С 2009 года политический обозреватель, как я уже вначале представил, в МИА «Россия сегодня». Это РИА Новости, агентство «Спутник». Он владеет четырьмя языками, причем на очень хорошем уровне. Это английский, французский, немецкий и даже польский язык. Дмитрий, я небольшую преамбулу сделаю перед своим вопросом, для того, чтобы вы понимали, в какое русло мы сейчас зайдем с вами.
Ближайшие полчаса, час, правильно?
Да, мы будем говорить целый час.
Отлично.
Вот, с перерывом на новости. Ну, в общем-то, вы должны были привыкнуть уже, потому что вы у нас частый гость. В одной из своих передач, в беседе с политологом, с вашим коллегой, я назвал нынешние события «новой Антантой». По аналогии с событием более чем столетней давности. Ну, во время обширной гражданской войны, в которой были вовлечены по существу те же страны, что и теперь во время специальной операции на Украине. Тогда территория Российской Социалистической Федеративной Республики, Украины, Белоруссии, Бессарабии, Кавказа и Закавказья, а также даже и стран Балтии, были охвачены войной, сопровождавшейся, ну, тогда это в нашей историографии называлось открытой интервенцией стран Антанты. С определенными исключениями расстановка сил Европы и США во многом совпадает. Хотя сейчас нет фактов прямого участия европейских и американских вооруженных сил в том, что происходит на Украине. Однако же идет поставка вооружений летального характера, вполне современных и весьма эффективных, а также Россия подвергнута массированной блокаде, которую теперь называют санкциями. Тогда тоже была блокада. Тогда такого термина просто не существовало, я имею в виду санкции, но это, мне кажется, не принципиально для моего вопроса, который вот-вот задам. Сходство состоит еще и в том, что и тогда, и теперь Россия входила в меру своих интересов, это обязательно, я считаю, учитывать, фарватер политики Западной и Центральной Европы, политики США, а также некоторых крупных стран обширнейшего Тихоокеанского региона. Потом интересы и тогда, и теперь разошлись кардинальным образом, и Россия, как и тогда, оказалась в политической и жесткой экономической изоляции. Не является ли это не только следствием выхода России из упомянутого фарватера интересов стран, возглавляемых англосаксонскими политиками, которые в борьбе со славянской политической культурой готовы использовать даже сугубо славянские страны в качестве инструмента широкомасштабной операции, или же это совпадение вам видится натянутыми случайными? Нет ли здесь знакомого уже алгоритма, в основе которого последовательная мстительность, я просто настаиваю на этом слове, англосаксонской политики, которую теперь поддержали французы, немцы, а мстят они за столь же последовательную политику современной России и желающих утвердиться в качестве... Желающей вообще России желает утвердиться... Сама Россия желает утвердиться в качестве влиятельной силы не только на собственной территории, что вполне естественно, но и в зоне своего влияния на страны, граничащие с нами.
Ну, вот вам понятен вопрос. Да, да, да. Да. Я постараюсь ответить, хотя вопрос, конечно, очень развернутый.
А вы развернуто отвечаете, у нас время есть.
Сразу скажу, что я не согласен, и, наверное, это не только из чувства противоречия, я очень люблю с людьми соглашаться, да, но здесь моменты несколько принципиальных, да, с которыми бы я поспорил.
Да, пожалуйста.
Да. Во-первых, Антанта, да, Антанта против Советской России и нынешняя ситуация.
Новая Антанта, как я ее назвал.
Да, да. И, к сожалению, не могу согласиться, потому что в тот момент, вот в начале 20 века, революционной страной была Россия. Россия, Советская Россия хотела переделать мир. У нее была новая идеология. Потом мы, я думаю, поговорим, что в ней было хорошего, что плохого. Но Антанта – это был как бы старый мир, да? Это были вот эти крупные европейские империи, Англия, Франция, да, ну, на самом деле, Британская империя, правильно ее называть. Вот. Растущие Соединенные Штаты, которые тогда быстро переставали быть провинциальной страной. Еще в 1914 году США – провинциальная страна. А к 1918 году это один из вот, 3-4 важнейших игроков на мировой арене. Вот. И конфликт этот еще был геополитический, потому что, ну, реально хотели поживиться за счет территории России немцы. Германия по Брестскому миру, вот у нас об этом очень мало говорят. Если говорит, то господин Сванидзе, который, по-моему, просто половину не договаривает. Да, поэтому договору Россия отдавала Германии.
Прошу прощения, я просто настаиваю, чтобы про наших коллег, да, про наших коллег и отсутствующих, и присутствующих не было никаких.
Нет, это не,
оскорбительных,
не упрек и не оскорбление.
Это упрек.
Я сказал просто, почему мне важно сейчас это сказать, потому что у него об этом было несколько больших передач. Во-первых, ну, он говорит правильно, что по условиям Брестского мира Россия теряла большую часть территории, даже Крым, да, вот знаменитый Крым, оказывался в зоне немецких интересов. И очень важно, немцы настаивали, не Антанта, немцы настаивали на том, чтобы не упоминалось вообще о том, что когда-то территории входили в состав Российской империи. Вот как сейчас наши, значит, англосаксы, как вы говорите, нам говорят, забудьте о Советском Союзе, это не аргумент, да, в споре. Так тогда немцы говорили, это не аргумент, все, забудьте, Российская империя не существует.
Но обратите внимание, я ведь сказал, что с определенными и понятными поправками.
Да, поправками, вот, да. Но самое главное, что, значит, Ленин тогда немцев обманул, это вот как раз, если поправлять коллегу Сванидзе, в ноябре того же 18-го года Советский Союз, не Советский Союз, конечно, Советская Россия заявила, что Брестский мир аннулирован, его положение для нас недействительны, и Россия начала возвращать те территории, которые имела Российская империя.
И обросла ими.
Не всеми, да.
Не всеми, но большей частью.
Да. Удалось вернуть большую часть
Закавказья. Ну, кроме Финляндии, Польши,
да,
а в дальнейшем Прибалтика.
Финляндия, да. Польша, была потеряна Прибалтика.
Ну, и вся Украина.
Ну, не вся Украина.
Ну, Львов, нет. Потом это в дальнейшем.
Львов это никогда не входил в Российскую империю.
Разумеется, да. Я просто говорю, вот, что в дальнейшем.
Часть России и Белоруссии, да. той, которую контролировала, значит, Российская империя. Вот. Но тогда этот конфликт, действительно, вот он был геополитический. То есть, Германия хотела получить земли, да, Россия хотела получить до этого в Первую мировую войну Дарданеллы, вот, Америка и Япония заглядывались на Дальний Восток. А сейчас вот я не вижу желания ни у одной из сторон этого страшного нынешнего конфликта, собственно, поживиться землей. Да? У нас, когда говорят, что, например, Польша сейчас возьмет себе Западную Украину. Вот я, как человек, знающий польский язык и прочитавший об этом кучу книг и статей, я уверяю вас, окститесь, никогда Польша вот сейчас не возьмет, для нее это страшный сон, получить опять западноукраинских националистов внутри своего государства. Бандера начинал как польский гражданин украинской национальности, ненавидевший Польшу, и все его первые, в кавычках, подвиги, это были убийства. Он убил польского министра внутренних дел, организовал покушение, да? Он, значит, были убиты масса польских полицейских и так далее, и так далее.
Но там целая резня была.
Целая, это потом уже, да. В 43-м году была знаменитая Волынская резня, но... Да. Поверьте, даже самые оголтелые, тупые польские националисты не хотят превращения вот этой территории. И не хотят они превращения своей территории за счет Литвы. Конфликт нынешний, мне кажется, вот он абсолютно идеологический на самом деле. В это очень трудно поверить, как можно, да, такие потери нести и так крушить экономику и людские судьбы ради идеологии, но это действительно так.
Но разве Антанта и Советская Россия – это не был идеологический конфликт? Причем не просто конфликт,
с нашей стороны,
а война.
С российской стороны он был идеологический, потому что Ленин и Троцкий, и Зиновьев, люди, которые так принимали решения реально в начале 20-х годов, когда была, значит, вот, заканчивалась борьба с Антантой, они верили в мировую революцию. Они считали, что без мировой революции, значит, революция в России не имеет смысла, она погибнет. Вот. Но со стороны Антанты он не был идеологическим, они хотели реально просто раздавить это огромное государство, этот остаток Российской империи, поживиться за счет него. И там были вполне такие простые земельные экономические интересы. Сейчас, вот я тоже неплохо знаю нашу элиту. Ну, не хотела наша элита брать Крым, да, вы знаете эту историю, что там до сих пор не работают некоторые наши мобильные, ну, компании мобильной связи, да, туда так и не решился.
Сейчас, по-моему, вопрос развивается.
Ну, сейчас уже, да, все это потихонечку сдвигается с мертвой точки, но все эти 8 лет, значит, не просто эти компании не приходили, были какие-то люди в правительстве наверху, которые разрешали им не приходить, то есть я вспоминаю настроение в 2014 году и до этого, ну, реально Россия и ее руководство, и элита были вполне удовлетворены той территорией, которая у нас есть, и не хотели завоеваний. Да? Это миф как раз польской, к сожалению, английской и прочей пропаганды. Да? Потому что вот Путин, это они постоянно проводят такую пропагандистскую линию, он мечтает о восстановлении СССР, это его идея фикс. Этим они объясняют все произошедшее, но я абсолютно точно знаю, что это неправда. Это действительно не так. Вот. Что касается того, кто против нас, то вот я опять же буду настаивать, это не народы. Вот когда говорят, эти англосаксы всегда были против нас, эти поляки всегда были против нас, вспомните 16 век. Я очень люблю вспоминать историю, вспоминаю 16 век, но... все было намного сложнее, да. Если говорить о том, как Запад, как Европа впервые увидела Россию, Западная Европа, это произошло тогда же, когда Европа увидела Америку, до Колумбова. Конец 15-го, начало 16 века. Вот первые европейские путешественники, когда Колумб добрался до Америки, в это же приблизительное время они добрались до Москвы. Вот. Причем там был ведь какой момент? Перед самым путешествием Колумба опять возродился интерес к вот этой Птолемеевой теории, да? По которой мир плоский, да, значит, и Россия, он ее называл Вторая Сарматия, была, значит, Европейская Сарматия до Дона, и за Доном Азиатская Сарматия. И вот там где-то конец света, там где-то самый край. Вот, ожидали увидеть, значит, что-то жуткое, вот, но реакция на русских у тех первых европейских путешественников, вы знаете, я ее наблюдаю до сих пор, они делятся на две группы сразу. Есть группа, которая, так сказать, занимает такой российский подход, да, что это люди неполноценные, не совсем мы, да, которых надо еще доводить до кондиции очень долго и ни в коем случае им не доверять, применять, если надо, насилие, делать их, если не получится, слугами, да, такими подчиненными, а если получится, то в лучшем случае они вот будут похожи на нас, на европейцев. Да. Это говорили и об индейцах, да, кого бы в Америке, это говорили и о нас. И была другая группа энтузиастов, да, вот был такой Альберт Камбьенский, который как раз приехал в начале 16 века в Московию, они вдруг... увидели, да, это же был момент страшной борьбы протестантов и католиков, и Альбер Компьенский был католик, и вдруг они увидели огромную страну с христианским населением, да, которое, значит, так же, как и православная церковь, так же, как и католическая, возводит себя к апостольскому преемству, да, то есть к ученикам Иисуса Христа, он увидел, Альбер Камьенский, значит, русских союзников против протестантов. Он увидел огромные экономические возможности. В общем, люди доброжелательные, симпатичные, экономика, страна вообще-то богатая по европейским меркам. Это у нас в 20 веке развился какой-то комплекс неполноценности. А вообще большую часть своей средневековой истории и даже новой истории Россия жила лучше, чем многие страны Европы. Помните, фон Визин, он посетил Европу, посетил Францию как раз в дни французской революции, перед самой революцией и в процессе ее, значит, совершения.
И секундочку, я хочу поддержать, скажу, я хочу поддержать вот эти ваши слова, потому что в более поздний период, я, будучи историком, студентом, я очень серьезно занимался Петровским периодом. И меня тогда очень сильно удивило, и я стал это исследовать, почему в Москве существовала целая немецкая диаспора огромная, да, в которой был заинтересован в дальнейшем и Петр Великий. И,
при всех опасностях.
При всех опасностях.
Которые периодически
там понимал,
были.
Да, и я понимал, потом я понял уже, что они приезжали сюда, потому что здесь было богатство.
Да, и фон Визин, это уже более намного поздний период, да, как раз период Французской революции, конец XVIII века. А вот этот самый фон Визин приехал в Париж перед самой революцией, вот когда еще пик ancien режим, старого режима, да, о котором потом французы вспоминали с ностальгией. И он сказал: в России нищий просит медный грош, во Франции он просит кусок хлеба. Если вы в России тогда, в 1789 году, дали бы нищему кусок хлеба, он был бы недоволен, можно сказать, оскорблен, да, а во Франции он бы вас благодарил, потому что люди просто жили хуже. А наш этот самый адмирал Шишков, да, во время кампании в Европе 1814 года, остались его воспоминания, он пишет, что мои солдаты, они, ну, не бывало такой ситуации, чтобы они питались одним хлебом. Они обязательно на него мазали масло, там, значит, с каким-то, с мясом, там, с солью, еще с чем-то, да. Местное население, он говорит, очень многие не видели ничего, кроме хлеба, много месяцев. И радовались тому, что был хотя бы хлеб. Вот, а это 18-19 век, относительно близкие к нам времена. Потомки, вернее, предки Грибоедова, эти самые Гжибовские из Польши, да, они переселились во время смутного времени, которое у нас рассматривалось как страшная беда и разорение, да, им тогда показалось во время смутного времени, что Россия по сравнению с Польшей очень благополучная, сытая страна. Вот, и они в период смутного времени переселились и остались в России, и стали дворянами, вот, значит, предками Грибоедова. Вот, но я, так сказать, вернусь к этой теме. То есть вот эти две группы, да, энтузиасты России и ее, я бы сказал, такие несправедливые, абсолютно очерняющие критики, они оставались все эти годы. И периодически группа энтузиастов оказывалась сильнее. Очень на короткие периоды времени она оказывалась сильнее. Большую часть времени доминировала группа критиков. Да? И получилось вот как. Вы знаете, вот глядя на нынешнюю ситуацию с Украиной и на то удивление, которое вызвала все-таки военная операция России у Запада, да, я к какому выводу прихожу? Вы знаете, Россия такая удивительная страна. Вот иностранцы, что они о ней подумают, такая она и оказывается. Да? То есть, смотрите, если вы к России будете относиться как к опасной стране, к врагу, которым управляет сумасшедший, это то, как Запад нам относился последние, на самом деле, 25 лет. Еще при позднем Ельцине это началось. Да? Будете ее оскорблять, будете постоянно ждать от нее гадостей, подвохов и так далее. В конце концов, вы получите по физиономии. Да, что и получилось. А если вы будете к России относиться по-человечески, да, вызывать ее на диалог, как это делал какой-нибудь Вилли Брандт, да, канцлер Германии в начале 70-х годов, мы были ему настолько благодарны, что вот это одна из загадок России сегодняшней для меня. Вот это германофилия, германолюбие, особенно в наших экспертных кругах, ни на чем абсолютно не основанное, да, то есть ничего хорошего фрау Меркель за весь свой период 16-летнего пребывания у власти не сделала. Она стала мотором антироссийских санкций, да? Но мы все равно ее любили. А сейчас...
Цветы ей дарили.
Цветы ей дарили, да. Франк-Вальтер Штайнмайер, один из этих самых трех министров иностранных дел, который, в общем, обманул не только Януковича, но и всю Россию, и всю Украину, да. Эти три человека, помните, значит, француз Лоран Фабиус, польский министр иностранных дел, Сикорский и вот как раз Штайнмайер, они 20 февраля 2014 года гарантировали, что... оппозиция не воспользуется, да, доброй волей Януковича, и будет прекращено насилие, и летом состоятся выборы. Помните?
Да,
помню, оппозиция конечно, это все нарушила, да, они пошли в атаку, захватили президентскую резиденцию, захватили Раду, после этого Рада стала голосовать совсем по-другому. То есть никакое это не народное волеизъявление, а самый обычный вооруженный насильственный переворот. Но все эти три господина, включая Штайнмайера, сделали вид, они ни одним словом не осудили вот, ни Яценюка, ни Кличко, ни Порошенко, которые нарушили, да, те самые договоренности, которые Яценюк и Кличко подписывали. И вот этому человеку, когда его избрали президентом, наш президент посылает поздравления, цветы, опять же, и так далее, и так далее. При том, что Штайнмайер, в общем, стоит за, я считаю, самой трагической датой в нашей истории новейшей, после 22 июня 1941 года. Я считаю, что 21 февраля 2014 года, да, когда произошел захват власти на Украине вот этим режимом, это самая трагическая дата в истории русского и украинского народа, начиная с 1941 года. Потому что по количеству жертв и по количеству разрушений, сломанных судеб, разрушенных, не знаю, коммуникаций, всего, вот из этого вытекло все это, да? Вот, но тем не менее, значит, а откуда вот эта германофилия? Да потому что немцы, ну не немцы, а немецкое руководство первыми в начале 70-х годов элементарно, по-человечески отнеслись к Советскому Союзу. Просто пошли на какой-то диалог, не сделали уступки даже, пошли на диалог. То есть признали, что ГДР существует, потом в 80-м году они это, конечно, забыли. Вот, но вообще-то смысл Хельсинских соглашений был в том, что немецкая сторона признала, что ГДР существует, и вот те границы, которые сложились в Европе, да, благодаря усилиям Красной Армии в 1941-1945 году, это закон. И мы были так благодарны, вот когда говорят, что якобы вот перестройка и вот это улучшение отношений с Западом со стороны Горбачева были вызваны программы «Звездных войн» Рейгана, это как раз больше всего говорят польские, так сказать, эмоциональные ребята. Вот это такая глупость, это такая неправда. Я прекрасно помню и много проводил интервью и с Горбачевым, и с его соратниками. Да, Советский Союз был готов соревноваться хоть в космосе, хоть где угодно. Мы до сих пор, вон, несмотря на такую долгую разоруженческую паузу, готовы по оружию соревноваться с Западом. А вот это человеческое отношение, которое было проявлено в начале 70-х годов, оно так запомнилось, его так хотелось повторить, да, что мы на это пошли. И наоборот, вот с Японией, да, это интереснейшие два момента. Вот на Западе есть позиция, да, что с Россией только жестко и ни в коем случае не мягко. И вторая, да, вот брандтовская позиция — с Россией разговаривать. Посмотрите, да, сработала позиция — с Россией разговаривать. Брандтовская позиция сработала. То же самое на Востоке. У Китая была позиция — разговаривать с Советским Союзом, разговаривать с Россией. И японская позиция — отдайте острова. Пока не отдадите, никакого вам договора, ничего. В итоге японцы так и стоят в этом положении и могут так простоять еще 100 лет. То есть, вот мой вывод: Россия - это такая страна, какой вы ее, если вы западный гость или восточный гость, какой вы ее вообразите. Вообразите ее ужасной, и она будет к вам ужасна. Вообразите ее хорошей, и она будет к вам хороша.
Я хочу напомнить, что моим гостем сегодня является журналист-международник, политолог, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Дмитрий Бабич. Да, Дмитрий Бабич. Ну уж я знаю, как вас зовут. Дмитрий Бабич. И сейчас будет у нас перерыв на новости, а потом мы продолжим этот, я считаю, весьма острый разговор. А сейчас новости слушаем.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Мы вновь в студии, и у нас тот же самый гость, Дмитрий Бабич, он журналист, он международник, политолог, политический обозреватель МИА «Россия сегодня», и мы говорим о тех событиях, которые поразили и нас, и мир в настоящее время. Я думаю, что мы вернемся к тем вопросам, с которых мы начали, о так называемой англосаксонской мстительности, о том, как относится к России, и хочешь видеть ее светлой и хорошей, ты получишь светлые и хорошие отношения. Так считает мой гость. Хочешь видеть ее злой и жестокой, значит, ты получишь то, чего ты захотел. Мы вернемся еще к этому разговору,
к этой теме,
потому что я вижу, вы готовы к ней. Mm-hmm. Даже у вас вот есть записи свои. А как вы видите развитие событий? Можете ли спрогнозировать их? Это очень-очень трудно. Нет ли ощущения того, что военно-политический конфликт из нынешних территорий, вот при таком участии США, Европейского Союза и целого ряда других стран, может вывести их за пределы нынешних конфликтных границ? Вот так вот помягче.
Ну, вот начну с того, что... Почему нам ни в коем случае нельзя впадать в отчаяние, да, и нельзя говорить, что против нас вот целые народы, особенно англосаксы, да, такой мощный народ, если мы считаем это единым народом, хотя это, конечно, разные совсем государства, США, Британия,
Канада. Но это,
да,
во многом единая культура. И, да, это... единый, это, скажем так, психологический профиль.
Единый
социальный.
Психологический профиль, во многом единая культура. А сейчас, на самом деле, вот, на самом деле, главная проблема, с моей точки зрения, они сейчас объединены, не только они, там и страны Евросоюза, и те же самые, да, Канада, Австралия, Япония даже, да, в меньшей степени, правда, они объединены единой радикальной идеологией. Вот почему я против сравнения Антанта против Советской России в 1918 году, да, потому что сейчас радикальная идеология не у России, как в 1918-1919 году, а радикальная идеология у Запада, вот у тех самых и англосаксонских, и не англосаксонских стран, да. Что я имею в виду? Вот разрешите мне дать вам такой пример. Канада. Я помню Канаду конца 80-х годов. С Россией, вернее, с Советским Союзом тогда, конечно, были прекрасные отношения у Канады, намного лучше, чем у США. При том, что в Канаде жила украинская диаспора. И это была не нынешняя украинская диаспора, да, а это была диаспора, в которой большую роль играли настоящие бандеровцы. Вот те самые, которые 20-летними ребятами пошли в отряды, значит, ныне запрещенных в России ОУН, УПА, и воевали с Красной Армией, да, и бежали сначала в Германию, а многие сразу в Канаду и в США, да. Я помню, вот с ними разговаривали, их даже, извините, там были случаи контактов с ними, наших писателей, дипломатов. Они, вот эти бандеровцы, умирающие уже, да, стареющие, они не были так враждебно настроены, как нынешние украинские националисты. Они говорили, ну, это, знаете, дело прошлое, это было 40-50 лет назад, сейчас у вас перестройка, сейчас у вас что-то там такое, может быть, все и уляжется, кто старое помянет, там, глаз вон, да, вот так. Сейчас в Канаде есть украинская диаспора, но это уже, знаете, свет потухшей звезды, да, то есть это дети и внуки этих бандеровцев, да, то есть люди уже очень слабо представляющие себе и Украину, и Россию, и Советский Союз, не имеющие о нем понятия. А вдруг Канада самая антироссийская страна в Западном полушарии? Вот поверьте, по уровню враждебности в прессе, по уровню агрессии в отношении наших дипломатов многие годы, именно Канада. Почему? Это, ну, многие нам говорят, это все украинские националисты. Нет. Украинские националисты тогда, в 80-е, могли бы быть сильнее. Это потому, что в Канаде окончательно победила вот эта радикальная идеология, я ее называю ультралиберальной, которая требует от людей абсолютного подчинения и которая, к сожалению, рассматривает Россию, Китай, Иран, Сирию, да, вот эти все государства, как смертельных врагов. Смертельных врагов не своих стран, да, ну, чем Сирия может угрожать Соединенным Штатам. Это смертельные враги проекта, общемирового проекта, который есть у западных стран сегодня. Проект абсолютно утопический. но они, их руководство, их элита в него верят. Эта идеология является доминирующей, она уже внутри самого западного мира победила других, и вот с ней мы и столкнулись на Украине. Потому что объяснить материальными интересами действия Запада в отношении России в последние 30 лет невозможно. Что Россия не делала так, как Запад хотел? Пожалуйста, не просто, значит, качаем нефть и газ, как при Брежневе, да? Сами за свои деньги построили трубу, ну, в основном за свои деньги, чтобы качать этот газ, да, значит, по всем возможным направлениям, если не удастся через Украину, пожалуйста, через Балтийское море. Закрывают.
Но при этом получали обвинение в том, что это делается специально, потому что это является оружием, экономическим оружием, которое потом будет использовано. Вот это же звучало постоянно.
Ну, это вот абсолютно, знаете, ход мысли радикальных идеологов, да, какими были коммунисты, нацисты, я имею в виду коммунистов такого большевистского плана, да, троцкистов всяких и зиновьевцев, да, сторонников Коминтерна. Помните их логику, да? Ничего, что Россия голодает после гражданской войны, ничего, мы ее поднимем. Самое главное, чтобы плохо жили люди на Западе, чтобы там состоялась коммунистическая революция. Самое главное, чтобы у них не накопился потенциал, чтобы, значит, сопротивляться этой мировой революции. Да? Вот та же самая логика у Запада.
То есть перевертыш такой. Все перевернулось.
Ну, я не знаю, перевернулось или нет, но как бы. Если бы зло, моя любимая мысль, если бы зло всю жизнь жило в одной стране, ну, например, раньше мы обожествляли Англию, теперь мы ее демонизируем, да? Ну, обожествляли мы ее, потому что у нас были прекрасные переводы Маршака из Шекспира, у нас был великолепный сериал «Шерлок Холмс» по Конан Дойлу, хотя, ну, об этом очень точно сказал обозреватель РИА Новости. Он сказал так, что на самом деле вот эта Англия, которая нам предстает из сериала «Масленникова», да, про Шерлока Холмса, это не Англия настоящая, это мечта советских интеллигентов о том, как должно выглядеть хорошее государство, да, где действуют частные профессионалы, да, значит, где единственный идиот – это, собственно, сотрудник государственной полиции Лестрей, да, где люди обращаются друг с другом вежливо, значит, никогда не теряют собственного достоинства. Это мечта советских, позднесоветских интеллигентов, которая, конечно, к реальной Англии ни нынешней, ни викторианской не имеет никакого отношения. Но, тем не менее, значит, если бы зло всегда было в одной стране, а в другой, в других странах было только добро, ну, все население планеты перетекло бы вот эти 2-3 счастливые страны, и была бы дикая проблема, чем вообще заселять оставшийся земной шар. Но зло перемещается, понимаете? Оно было во Франции во время Великой Французской революции, и там было жить невозможно в этот период. А Франция была опустошена. Оно было в России после 1917 года, когда в разы упал уровень жизни, когда упал уровень образования, когда, ну, знаете, как это Арсений Тарковский, да, пишет в своем стихотворении, как ему мама сказала, как славно жили нищие когда-то. Это она ему говорит. Вперед, когда карточки и все прочее, да. Зло сейчас оно, да, вот в Соединенных Штатах, в Евросоюзе, когда ломают памятники, да, ломают вот эту потрясающую цивилизацию, которую сами же создавали. Вот. И я считаю, что нам противостоит эта идеология. Кто-то мне скажет: какой ужас! Это же против нас, две трети мира. Ну, а я бы посмотрел на это с оптимистической точки зрения. А если бы против нас реально были англосаксы, вот тогда это был бы ужас, потому что народ победить невозможно, да? Ну, что вы с ним сделаете? Если против вас народ, тогда у вас забот полон рот еще на 300 лет, вы будете его 300 лет перевоспитывать, как перевоспитывала Россию Польшу после смутных времен, то забирала ее часть, да, то, значит, там как-то...
Делила ее, да.
Делила ее, да, еще
разделы
как-то.
Польши известные. Да.
Вот, но вот какой-то период нормального существования был как раз в тот момент, когда мы Польшу не ненавидели и вообще забыли, что она опасна. Вот, вот эти 70-е, 60-е, начало 80-х годов, когда у нас было огромное сочувствие к Польше, да, и мы смотрели польские фильмы, и забыли, на некоторое время забыли, что там было с восстаниями, значит...
Костюшка,
там, да. В Советском Союзе эти восстания преподносились как героические, вот, ну, и для поляков там был элемент героизма, но вообще-то всех российских чиновников, включая учителей... включая, значит, священников, в 1830 героическом году порезали в Варшаве, да, и зарезали еще и всех тех польских генералов, которые выступали против этого, которые говорили, вы никакие не революционеры, вы убийцы, да, вот их тоже зарезали, а потом Харунжий Польши, польский, который поднял все это восстание, да, вернувшись из Сибири, еще пьянствовал и куражился много лет, говоря, какой он герой, да, вот, но это сами поляки написали, может быть, об этом потом когда-нибудь поговорим. Но, в общем-то, вот иметь в качестве врага англосаксонский мир я бы, например, не хотел. Это такая же ошибка, как когда украинское руководство без конца говорило «против нас русский мир, против нас русский мир, ужасный русский мир нас, значит, захватит». Вот вы делали из русского мира врага, вот вы получили трагедию, да? Не надо делать из англосаксонского мира врага. Против нас не англичане, не американцы, против нас идеология, которая захватила сейчас США, которая захватила Британию, которая вытягивает из них все соки, уничтожает их культуру, уничтожает их семью и, в общем, угнетает их. Осознают они это или нет? Многие осознают, кстати. Вот, и мне кажется, вот это намного более оптимистический вариант, потому что народ победить нельзя, а идеологию победить можно.
Вы знаете, напрашивается следующий вопрос, я думаю, что он ну, в том же фарватере. Угу. Что правит миром сейчас? Ведь мы, в принципе, говорим об этом. Амбициозность недалеких политиков, финансовые интересы крупных инвесторов из банковской сферы, ну, я имею в виду в самом широком, в общем-то, планетарном смысле. Угу. Геополитические интересы военного блока, я, конечно, имею в виду
или НАТО. Или стран там,
да. НАТО, да. Да. Да, конечно, те, которые в этом блоке играют первую скрипку. Угу. За которым стоят самые влиятельные и эффективные, между прочим, силы, судя по всему, что происходит. Или же все-таки вопросы военно-промышленного, и обратите внимание, энергетического и широко ресурсного значения. Потому что это не только энергетика, это стала литейная промышленность, это и поставка различных ресурсов.
Что правит миром, да?
Да, что правит миром.
А вот...
Ведь крупные события в Европе всегда, это вы как политолог и историк должны это знать, помнить, всегда случались именно по ряду именно этих проблем.
Ну, я бы добавил все-таки еще мир идей, да, потому что иначе у нас получается финансы, да, ВПК, экономика.
Да, вы добавляете вот мир идей. Да, кстати сказать, вы забыли, что я начинал тот первый вот вопрос перед этим, как вы видите развитие событий? И можете ли вы их спрогнозировать? Ну, вот, пожалуйста, вы не забудьте, отвечая на этот вопрос.
Да, все-таки спрогнозировать.
Да.
Я постараюсь спрогнозировать, отвечая. Вы знаете, я оптимист. Вот несмотря на то, что я считаю нынешнюю картину ужасной, причем этот ужас, он был избегаем, он не вызван какими-то неразрешимыми противоречиями, да, он не вызван какой-то катастрофой природной, он вызван неправильными представлениями людей о том, в каком мире они живут. Да, да, нынешняя картина ужасна, но я оптимист, знаете, по какой причине? Источник вот этой беды, да, то есть ультралиберальная идеология, уже переживает свой кризис и быстро теряет популярность. А она оказалась не просто, значит, экономически невыгодной. Посмотрите, всякие кризисы еврозоны, да, нынешнее падение уровня жизни в Европе. Вообще-то ведь ультралибералам, в отличие от коммунистов, которым доставилась разоренная войной Первой мировой России и нищий Китай, да, ультралибералам достались самые престижные, самые богатые страны мира. США, Западная Европа, да, Канада, Австралия, Япония после периода послевоенного развития. Очень развитые страны, где как бы люди привыкли к высокому уровню жизни. И какой результат? Экономический результат, по-моему, плохой, да? Оказалось, что эта идеология не обеспечивает мир, она очень конфликтна, она ведет к все новым и новым войнам. Поэтому, мне кажется, она проигрывает, она неэффективна, она ненаучна, абсолютно ненаучна, она не... негуманно, потому что она требует войн, требует убийства людей периодического, и она непривлекательна, потому что не создан
образ. А чем ее можно будет заменить? Ведь, понимаете, идет об основополагающих значениях для них.
Ну, смотрите, радикальная идеология, ее не обязательно заменять. Вот у нас рухнула коммунистическая идеология. Мы ее не стали заменять как-то вот чем-то аналогичным и так далее. И вы знаете, что вы мне не говорили, за 30 лет, за последние 30 лет у нас уровень жизни вырос. И кто бы мне что ни говорил, мы сейчас живем намного лучше, чем в конце Советского Союза. Вот. И, между прочим, вот скажу такую вещь, опять же, как оптимист, да, я еще хочу несколько хороших вещей сказать о населении Крыма и Донбасса, да. Вот когда начинался Майдан, я наткнулся на интервью ректора Таврического университета, ну, Крымского университета, которому его интервьюер из газеты, извините, из журнала «Международная жизнь» задал такой, казалось, простой вопрос. Он сказал: послушайте, ну зачем Хрущев это сделал в 1954 году? Он же так много бед принес. Ему ректор этого университета ответил: ну, беды он, может, принес нам, но вам, России, да, в целом, да, нам как России, он принес огромную пользу. Да почему же, спрашивает интервьюер. А потому, отвечает крымчанин, что если бы не голоса донбассцев и крымчан, то Украина, вот эта украинская Украина, она пошла бы в сторону НАТО уже году в 95-97. И любой руководитель России, Путин, не Путин, Ельцин, не Ельцин, он должен был бы на это отреагировать. И вот это, ну, война не война, но западные санкции, порча отношений с Западом наступила бы раньше, намного раньше. А так, сказал этот абсолютно, мне кажется, правый ректор, а так Россия получила с 1987 года по 2014 беспрецедентные в своей истории 25 лет хороших отношений с Западом. Ну, не то, что хороших, но относительно нормальных, терпимых, невраждебных, терпимых, да. Когда мы могли спокойно, значит, брать то, что называется по-английски best practices, да, то есть лучшие практики Запада, и это преобразило нашу жизнь. Мы просто даже не помним, не можем сравнить, насколько это ее преобразило, да. Может быть, сейчас нам нужен другой, может, сейчас нам действительно нужно развивать свои, там, я не знаю, как теперь говорят, бренды, идеи и так далее, но эти 25 лет нужны были России, чтобы выйти из того положения, в котором мы были в конце советского периода. Вот. Отвечая на ваш вопрос, кто правит миром? Ну, очень многие люди, мне кажется, когда вот откуда возникают эти теории заговора, да, мы видим вокруг себя безумный, жестокий абсурд, да, все эти огнеметы, значит, ужасные в мирных, в землях, которые мы сами осваивали, строили эти дома, да, разрушенный Мариуполь и так далее. Мы пытаемся все это объяснить, весь этот абсурд, и многие люди говорят: а, за этим стоят какие-то злые замыслы каких-то банкиров, каких-то, значит, великих князей мира сего, которые где-то там встретились и договорились. Боюсь, что нет, потому что, посмотрите, вот нынешняя эта ситуация с военными санкциями, это же огромный удар по финансовому сектору, и нашему, и западному. То есть эти люди теряют триллионы.
Но военно-промышленные комплексы получают баснословные прибыли.
Военно-промышленный комплекс, значит, получает прибыли.
И те, и другие, как, ну, бы, да, со всех сторон.
Но военно-промышленный комплекс, вот вы меня спросили, да, конечно, военно-промышленный комплекс, он не прочь всегда повоевать, и он всегда готов
куда-то же надо
оказать услуги.
Свое железо, да, понимаете?
Да, да, да. Но все-таки и на Западе, и у нас решения принимают политики, да, решения принимают политики, они его оформляют через СМИ. Так вот, вот мое убеждение, нынешняя конфронтация в мире вызвана вот этой новой радикальной западной идеологией, которая, к сожалению, вступила в союз с несколькими гадкими нацизмами в разных частях мира. Сама эта идеология нацистской не является. Ну, понимаете, давайте, конечно, хочется всех записать в нацисты, но вот Я смотрю на этот самый Голливуд нынешний и так далее. Ну, там поощряются межрасовые браки, понимаете? Там поощряется, когда человек какой-нибудь мигрант, да, самые невообразимые меньшинства поощряются. Это не похоже на гитлеровскую Германию, да? Это действительно не так. Но вот посмотрите, какая есть у этой ультралиберальной идеологии удивительная черта. Она стремится к господству над миром. Так же, как и нацисты в свое время, так же, как и троцкисты до них в 20-е годы. Правильно? И что такое господство над миром? Вы неизбежно столкнетесь с крупными государствами. Вы же берете весь шарик, да? А на этом шарике есть много мелких государств, которых можно подавить пальцами, да, как латиноамериканские маленькие страны давили США, режимы, которым там не нравились. А есть крупные страны, такие как Россия, такие как Китай, да? С ними придется бороться, если вы хотите завладеть миром. Какая слабость у больших стран? Они почти никогда не гомогенны, да, то есть у них есть или меньшинства внутри, этнические, как у Советского Союза, да, прибалты, западноукраинцы, народы Закавказья, правильно, да? Вот.
И белорусы.
Белорусы, даже если порыться.
И Средняя Азия.
Да, если порыться, да, даже среди, да, таких вроде бы близких народов, как русские и белорусы, можно тоже найти кучу различий и обид и прочее, да?
И даже уграфины,
живущие
на территории
всех,
России.
Всех пытаются, да, поднять. Вот. Или, если, скажем, это Китай, то там, да, ханьский этнос очень большой, но есть недовольные соседи, те же самые мусульмане в Синьцзяне-Уйгурском районе, да, или это Вьетнам, который издревле, так сказать, с недоверием относился к Китаю, Филиппины. Так вот, вдруг оказывается, что вот эти самые западные страны с их ультралиберальной идеологией, которые за всеобщее равенство, миграцию, смесь рас и так далее, вот в борьбе с крупными противниками они готовы объединиться с гнуснейшими нацистами внутри этих меньшинств, внутри, скажем, России, да, или с гнуснейшими нацистами из соседей Китая, или с гнуснейшими фашистами в Хорватии против сербов, когда надо было разгромить Югославию, да, или с жуткими, абсолютно абсурдными польскими националистами, скажем, да, когда они вот боролись с Советским Союзом в конце 80-х годов. Кстати, это очень интересно. Сейчас, когда американцам кажется, и ультралибералам в целом кажется, что вот граница борьбы с Россией сместилась куда-то на Донбасс, да, вот, они вдруг стали давить на польских националистов. Они вспомнили, что это какие-то католики, которые не любят разводы и аборты, и вообще они совсем какие-то несовременные, да, только они их стали давить, а тут украинская наша, значит, операция, да, и опять Польша оказалась, ну, вроде как прифронтовым государством, и сразу же и ЕС, и американцы забыли, что в Польше, значит, у власти ультрарадикальная такая националистическая партия «Право и справедливость», стали ей все прощать, все опять поляков мобилизуют на борьбу с Россией. То есть я хочу что сказать, вот подытоживая, я оптимист, потому что против нас идеология, не научная идеология, плохая идеология, которая развалится. Единственное, чем мы можем отдалить свою победу, это если мы будем считать, что против нас народ, если мы внушим себе, что против нас украинский народ, если мы внушим себе, что против нас все англосаксы, если мы внушим себе, что против нас, не дай бог, там, все финны и все шведы, тогда да, вот тогда вот в этой логике мы проигрываем. А в логике того, что мы освобождаем Украину от смеси нацистской и ультралиберальной идеологии, грубо говоря, от смеси Порубия и Саакашвили с Хиллари Клинтон, да, вот этой ультралибералкой. Вот если в этой логике мы мыслим, мы побеждаем, потому что эта идеология непопулярна, она теряет силу, да, она изнашивается, и здесь у нас шансы на победу очень велики.
Вот с таким оптимистом я сегодня разговаривал. Это журналист-международник, политолог, политический обозреватель России сегодня Дмитрий Олегович Бабич. Дмитрий Олегович, спасибо вам большое.
Надеюсь, было интересно. Спасибо
вам. Было интересно,
вам.
И даже во многом вы меня просто поражаете. Эфир вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.